Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый праздник Воскресения Христова. Целая неделя, как один день. Христос воскресе, дорогие наши слушатели. Из домашней импровизированной студии с вами Александр Ананьев и Алла Митрофанова. И сегодня мы поговорим о музыкальных символах Пасхи с Юлией Казанцевой, искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов. Но это будет во второй части программы. А начнем мы наш разговор с кулинарных символов праздника Пасхи.
Воздушные куличи, сладкая Пасха, крашеные яйца – все это символы светлого праздника Великой Пасхи. Но знаем ли мы точно, что означают эти символы? Мы знаем, кого об этом спросить. А в прекрасном, как сказочный замок, как пряничный домик в Измайловском Кремле живет и работает самый настоящий шеф-повар. Наш большой друг, знаток русской кухни Олег Ольхов.
Олег, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы очень рады вас слышать, и у нас действительно много вопросов к шеф-повару и специалисту по русской кухне. Сначала, если позволите, уточним ваше местоположение. Мы сейчас все оказались в непривычных для себя условиях.
Хотя и... трудно представить вас, Олег, не в Измайловском Кремле. Вот почему-то в нашем сознании вы где-то там всегда, и причем в каком-то таком невероятном шеф-поварском одеянии.
Да, ну так и есть. Несмотря на то, что сейчас, к сожалению, как и многие другие объекты Кремля, закрыт для посещения, тем не менее мы стараемся записывать какие-то интересные рецепты, выкладывать их в YouTube, чтобы люди могли поучиться хотя бы вот так онлайн.
У вас в Инстаграме каждый день интереснейшие рецепты. Вы действительно восстанавливаете те традиции русской кухни, о которых, может быть, большинство из нас даже и не догадывалось, что они есть. Вообще, русская кухня – это такое явление, с которым по-настоящему мало кто знаком. Олег, русская кухня – это что? Вот давайте с этого начнем разговор, хотя мы вопрос этот поднимали уже у нас в эфире, но вместе с тем хочется к нему сейчас кратко буквально вот вернуться.
Да, ну, во-первых, это совокупность и такое многообразие именно региональных кухонь, ведь в зависимости от региона кухни сильно отличаются просто потому, что разные продукты более доступны в разных регионах, ведь у нас и моря, и океаны, и озера, и реки, и леса, и, соответственно, кто где живет, тот тем в основном и питается, да, как мы понимаем, что на Дальнем Востоке доступны крабы, а в Москве они, наоборот, недоступны, и где-то больше овощей, где-то больше злаков, где-то больше грибов, ягод, и от этого, и так было ведь всегда, поэтому региональные кухни складывались благодаря этому. Но есть какие-то общие черты, которые все равно русскую кухню объединяют, потому что в нашей кухне тоже есть определенные специалитеты, о чем мы тоже говорили, но не грех и повторить. Это, во-первых, блюда, приготовленные при помощи кисломолочного брожения, это квас, кислые щи, подобные напитки. Это мочение, соление и квашение – это обилие круп, обилие грибов, обилие первых блюд, причем как приготовленных горячим способом, так и холодных похлебок. В общем, все это очень характерно исключительно для русской кухни.
Олег, а у меня вопрос относительно московской кухни. Британские ученые выяснили, что московская кухня – это пицца, суши и шаурма. Так это на самом деле или нет?
Ну, сейчас, к сожалению, так, потому что, конечно, вот эти годы, которые прошли с момента революции, советская кухня, она как-то немножко упростила, что ли, русскую кухню, сделала ее немножко такой слишком простой и не очень вкусной, к сожалению, хотя и свои интересные блюда родились в этот период. Ну, а уж период после перестройки – это засилье, естественно, всевозможных фастфудов. У нас были в это время пики популярности и французской кухни, потом итальянской кухни, японской кухни, далее всевозможного фьюжена. И вот на этом фоне настоящая русская кухня, она, к сожалению, забылась. И вот сейчас только-только восстанавливается. Сейчас открылись первые рестораны настоящей русской кухни. Но, во-первых, их еще слишком мало, а во-вторых, они, к сожалению, дороги. То есть они менее доступны в ценовом плане, чем, к сожалению, вот эти вот расплодившиеся у нас фастфуды иностранных кухонь.
Олег, ну то, что доступно сейчас в эти пасхальные дни, наверное, ну, большинству из нас, куличи, яйца, я думаю, у многих есть на столе. Эти блюда, это же традиционная русская кухня, кулич, я надеюсь на это. Я помню, как бабушка моя в течение многих часов руками своими сильными вымешивала тесто.
Да, ну, он пришел к нам вместе с христианской культурой из Византии, но, тем не менее, он влился вместе с христианством, стал частью нашей кухни, и кулич, и яйцо, и творожная пасха. Дело в том, что в нашей же кухне есть такие блюда, которые изначально, ну, тоже были когда-то не русскими. Например, лапша. Лапша, которая сейчас считается вот таким одним из классических блюд русской кухни, тоже когда-то пришла к нам от тюркских народов. Вот. Ну, например, пельмени, да, тоже когда-то пришли к нам от монголов или из Китая. Поэтому вот эти блюда, я имею в виду кулич, пасху и яйцо окрашенное, это все пришло к нам вместе с христианской культурой. Но мы же помним, что крещение на Руси произошло уже более 1000 лет, поэтому все эти блюда, они плавно и, естественно, вошли в нашу кулинарную культуру и сейчас считаются совершенно русскими блюдами.
А вот хочется про символику вас расспросить, поскольку, ну, не знаю, может быть, конечно, это и не вполне справедливое замечание, что у каждого блюда вот такого традиционного пасхального есть какой-то более глубокий смысл, чем просто гастрономический.
Да, есть же у кулича какой-то сакральный смысл, который определяет его значение в христианской культуре, в православной культуре, и, может быть, есть какая-то традиция, как его готовить, как его есть специальным образом?
Конечно, есть. И у кулича, и у пасхи, и у крашеного яйца есть эти глубокие символы. А вот, причем со временем они как-то... Они, то есть еще более расширяются. То есть толкование этих символов, оно тоже не стоит на месте. И сейчас как-то вот с каждым годом, ну, я слушаю, все больше какие-то новые грани появляются. Вот священники в своих проповедях говорят о том, что вот о какие-то затрагивают моменты, которые я еще не слышал. Но давайте мы об этом поговорим. Ну, начнем, естественно, с кулича. Вот кулич – это такой домашний прообраз артоса, квасного хлеба, который выпекается во время Великого Поста, а потом всю Светлую Седмицу освящается в алтаре. И в субботу Светлой Седмицы раздробляется и раздается народу в храме. Вот кулич – это такой артос, но, можно сказать, не церковный, а домашний. А что же собой символизирует артос? Он символизирует собой Христа воскресшего. По воскресении Господа он являлся ученикам, стропезничал с ними. По вознесении они стали всегда на его месте оставлять для него хлеб. И тем самым как бы давали понять, что он всегда незримый с ними. То есть и вот и так им было как бы по-человечески проще. Да? Вот, казалось, вот если человеку оставил что-то, то вот сейчас вот он придет и опять сядет с тобой за трапезу. Такова была любовь апостолов Господу, что вот они стали оставлять для него место, оставлять там хлеб, и вот этот хлеб стал прообразом артоса, а артос стал прообразом у того кулича, который сейчас каждая семья, даже люди некоторые, ну, скажем так, неуцерковленные, все равно такую традицию соблюдают. Либо пекут кулич, либо покупают его, несут в храм, освящают и ставят его на праздничном столе.
Каким должен быть кулич, который мы хотим подарить друзьям, родным, близким? Есть ли какие-то особые требования, которые предъявляются к этому особенному подарку в Пасху?
Ну вот уже, скажем так, около 200 лет кулич имеет цилиндрическую форму, и он довольно высокий. Хотя так было не всегда, потому что когда-то крестьяне простые пекли куличи подовые, то есть вот они, с чем сравнить, есть такой хлеб, называется вот столичный такой, округлый и такой приплюснутый, то есть не помещали его в форму, а просто как, не, как хлеб, округлую форму, округлую и невысокую форму ему придавали и выпекали в печи. А потом уже прижилась такая цилиндрическая форма, и форму для кулича делали сами из жести, и вот тогда уже стали выпекать высокие куличи. Ну, что хочу сказать, это такой достаточно, это тяжелая сдоба, вот если касаться состава, в которой присутствует изюм. Кстати, изюм тоже трактуют как вот плод Христов, поскольку Христос есть лоза, а изюм – это виноград. Вот тоже еще одно символическое значение. Конечно, на куличе куличи украшаются какими-то христианскими символами, но чаще всего это буквы ХВ, то есть Христос воскресе. Иногда рисуют крест, иногда какие-то другие символы, ну, реже, конечно. То есть сейчас люди украшают глазурью, и уже глазурь сверху либо расписывают, либо выкладывают из сухофруктов, цукатов и орехов что-то как мозаику. То есть это, вот эта форма, она не стоит на месте, люди всегда все время придумывают что-то новое. Вот. Но настоящий кулич, он приготавливается из натуральных продуктов, вот, с использованием самого хорошего сливочного масла. Да, то есть все самое лучшее мы вкладываем в кулич. Не надо туда добавлять никаких разрыхлителей, хотя так проще приготовить, иначе кулич превращается в кекс. Вот. Ну, хотя, конечно, сейчас и кекс пекут в виде куличей, и в католической традиции есть тоже куличи. Ну, вот мы знаем, итальянские куличи тоже очень вкусные. Но вот у нас есть своя традиция выпечки, и хотя она занимает много времени, а настоящий кулич вот минимум 6 часов уходит на его изготовление, да, но тем не менее многие люди, слава богу, продолжают по традиции его выпекать. То есть это хорошее, сдобное тесто, сладкое, с изюмом иногда, с орехами, с цукатами. Кто-то пропитывает, допустим, ромом, вот, или какими-то там другими настойками. Ну, это такой же богатый кулич, как мы понимаем. Крестьянин себе не мог позволить кулич пропитывать ромом. Но, тем не менее, лучшие продукты для лучшей сдобы вот, всегда использовались для кулича.
Изобретательный крестьянин всегда мог найти, чем пропитать кулич. Олег, а вот какой вопрос. Вот эта вот прекрасная глазурь, которой заливают куличи, я как-то слышал, что она тоже имеет какое-то смысловое значение. Она символизирует хитон Христа. Правда это или это уже надумано?
Ну, вот тут трудно сказать, что надумано, что нет, потому что ведь можно трактовать это и так, то есть можно какой-то дополнительный углядеть в этом символический смысл, и тут ничего противоречивого-то нету. То есть, а белая, она, это значит цвет чистоты в то же время, да, может быть и хитон, да, почему нет. Но изначально, конечно, первый смысл... Личное значение кулича был именно хлеб для Господа, который оставляли ученики. А со временем уже дополнительные вот смыслы появились, и нельзя назвать их, скажем, какими-то ошибочными. Да? Почему мы не можем так трактовать, если мы сами вот такой символизм, ну, усматриваем, и, в принципе, он верен, это не является суеверием, то почему бы и нет?
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» по удаленной связи с нами шеф-повар-специалист по русской кухне Олег Ольхов. Олег, давайте тогда обратимся сейчас к символике творожной пасхи и крашеных яиц. Ну, про крашеные яйца мы уже говорили с вами как-то раз, предание, восходящее к Марии Магдалине, которая к императору Тиберию пришла на аудиенцию и принесла ему подарок, чтобы не с пустыми руками прийти. Она пришла с куриным яйцом и рассказал ему о воскресении Христа.
Что, кстати, не объясняет того, почему яйца красят также в желтый, в зеленый, в синий цвета.
Это более позднее как раз, ну, скажем, новшество, потому что красили сначала, естественно, в красный цвет, согласно вот священным преданиям о Марии Магдалине, а потом кто-то решил: а дай-ка я покрашу в золотой, он же тоже царский свет, покрасили в золотой. Ну, золотой близок к желтому, скажем так. А потом стали другие цвета использовать, потому что, там, ну, зеленый, например, цвет Троицы, да, цвет патриаршества, там, голубой цвет Богородицы. и так далее. Вот, я думаю, что со временем поменялись, то есть не поменялись, а стали использовать дополнительные цвета, потом дополнительные символы, стали уже раскрашивать, не раскрашивать, а расписывать. Есть такие яйца, которые называются писанки, которые вот разными узорами расписаны, и там, кроме христианских символов, уже стали появляться и просто какие-то вот традиционные народные узоры. А опять же, это все развивается, то есть потом это превратилось в искусство. Вспомним тем же самым яйца Фаберже, например. Да? Но вот не стоит на месте, скажем так, это искусство и кулинарное, и оно уже превращается далее уже в художественный промысел, может, где-то.
И мы с вами, Олег, подошли к самой опасной для меня теме. Опасной, потому что я примерно представляю себе, точно не знаю, но представляю себе, каково содержание сливочного масла в блюде, которое, ну, исходя из названия, претендует на то, чтобы быть главным блюдом на праздничном пасхальном столе. Мы говорим сейчас, конечно же, о Пасхе. Почему вот этот творожный, пирамидообразный, красивый, очень сладкий, очень жирный десерт называется именно так – Пасха?
Сначала поговорим о форме. Наши священники чаще всего говорят о том, что сама форма, вот эта пирамидальная усеченная пирамида, она символизирует собой гроб Господень и напоминает нам о чуде воскресения Господня. То есть сама, и поэтому, собственно говоря, и Пасха. Воскресение – это Пасха. На боках ее, вы знаете, размещают символы, конечно, опять же, Христос воскресе, то есть буквы ХВ. Иногда там изображается крест на другой стороне, иногда изображаются храмы, которые тоже символизируют собой церковь, и другие христианские символы, ну, например, голубь с оливковой ветвью. Все эти символы могут быть изображены на боках Пасхи. Почему используют туда вот эти жирные продукты, да, скоромные? Потому что во время поста мы были лишены как раз скоромного, и поэтому и молочного, отсюда и лучший творог, лучшее сливочное масло, очень сладкое, а сладость тоже, о чем она символизирует? То есть что символизирует? Сладость будущей жизни с Господом. То есть вот такую райскую сладость. И опять же изюм. Изюм, как мы уже говорили, тоже символ плода той лозы. То есть это фактически мы, христиане, которые, с одной стороны, каждый сам по себе, отдельные изюминки, а с другой стороны, все вместе вот в лоне церкви. Можно и так тоже трактовать символический Пасху.
Олег, ну помимо тех традиционных блюд, о которых мы сейчас поговорили, ведь впереди еще несколько дней светлой недели, и хочется разнообразить свой стол. А может быть, вы могли бы посоветовать хозяйкам, да и хозяевам тоже, многие мужчины обожают готовить, что-то такое из блюд традиционной русской кухни, чем можно было бы удивить и порадовать своих близких в это время. Самоизоляция это продолжается, нам постоянно хочется искать что-то такое, чем друг друга порадовать.
Алла Сергеевна, мир устроен довольно просто. Если вы хотите порадовать мужчину, купите ему колбасы. Больше мужчине не надо ничего от этой жизни.
Да, после поста, конечно, можно. Ну, давайте я немного расскажу о том, что традиционно было на пасхальном столе. Значит, во-первых, холодные закуски. Это всевозможные буженины и ветчины, и окороки, приготовленные дома, там домашняя колбаса, совершенно верно, вот это всегда присутствовало на столе. Из холодных закусок также была рыба. Вот некоторые думают, что поскольку рыбу и в пост иногда ели, то на пасхальном столе не должно быть. Это ошибочно, поскольку вы знаете, что рыба тоже одна из древнейших символов христианства, и Россия очень богатая рыбой. Без рыбы на столе никак невозможно представить ни один праздник. Поэтому, естественно, я прошу прощения, но то, что раньше было доступно, да, это икра, это балык, это семушка малосольная, там разварная стерлядь. Сейчас, конечно, это все такие шикарные блюда, да. Ну, хорошо, можно там позволить что-то сельдь, например, да, какую-нибудь хорошую кильку, хотя бы щучью, но икру, чтобы на столе была. Обязательно должна быть рыба представлена на нашем праздничном столе. была распространена всевозможная дичь, там рябчики, перепела, какая-то боровая дичь. Ну, доступна она когда-то была, что поделать. Обязательно первое блюдо. А что из первого блюда, можете представить? Знаменитые рассольные блюда. Это может быть колья, но уже не рыбная, а утиная. Это московский рассольник с почками. Это там солянка, например, или щи богатые с большим содержанием того же самого мяса, или там с окорком, например, баранина. Ведь агнец, то есть баран, ягненок, агнец тоже символизируют собой Христа, и баранина была самым распространенным мясом на Руси, поэтому какое-нибудь блюдо из баранины тоже хорошо бы иметь на праздничном столе. О, простите, забыл, конечно же, в теме любимый студень из говядины, или из говядины и свинины, или, может, пусть он будет из свинины и с курицы, как сейчас делают, потому что это, ну, не так дорого. Птица, естественно, гусь или утка, или, может быть, индейка. Поросенок молочный, набитый кашей с яйцами, с ветчиной, или пусть будет с грибами. Это, опять же, лещ фаршированной кашей, если из рыбы. Ну, или если есть какая-то рыба побогаче, как сейчас, там, например, там, ну, не лещ, не судак, ну, пусть будет форель, или пусть будет лосось, тоже запеченная.
Олег, пощадите, пожалуйста. Мы, конечно же, уже в светлой неделе, но по-прежнему в самоизоляции, и целого ряда перечисляемых вами продуктов, наверное, в ближайших магазинах найти не можем. А вы так потрясающе рассказываете, что у Александра Ананьева блаженная улыбка не сходит с лица.
Он, да, у меня только один вопрос, Олег. Вот в данном контексте это как не подорвать здоровье уже немолодого, изголодавшегося по фаршированным поросятам человека, который оказался за праздничным пасхальным столом?
Ой, ну вы знаете, я вот в свое время, точнее, по-моему, два года назад или год назад, написал целую большую статью для журнала «Московской патриархии» на эту тему, о том, как человек сохранить здоровье при разговении, как правильно разговляться. Это тоже вечный вопрос. Ну, совет очень прост. Во-первых, после ночной службы, как мы привыкли, нужно не стараться закидывать в себя максимум блюд, которые были запрещены во время поста, да. А, например, вот мой личный опыт – это съесть одно яйцо, маленький кусочек пасхи и маленький кусочек кулича. Может быть, выпить немножко вина, и все. И после этого спокойно ложиться спать. А вот уже на следующий день постепенно приучать организм к тем продуктам, которым он был лишен на продолжительное время. Поэтому потихонечку, маленькими порциями, начиная, может быть, с куриного бульончика и того же самого яйца, и уже потом постепенно выходить на большее количество и на большее разнообразие именно скоромных продуктов.
И уже только потом сказать «добрый вечер» фаршированному поросенку. Олег, я, с вашего позволения, хочу перейти несколько к более серьезной теме. От темы изобилия на праздничном пасхальном столе к теме людей, у которых не все так радужно. Не только в кулинарном смысле, но и в житейском, и в бытовом. Я сейчас говорю об обездоленных, о голодных и о бездомных. Вы занимаетесь не только тем, что готовите блюда к достойной кухне трех звезд Мишлена, но и кормите вот как раз обездоленных. Проект «Курский вокзал. Бездомные дети» меня однажды потряс вот этой вот инициативой на Масленицу кормить бездомных блинами, а на Новый год салатом оливье. Как вот в этой непростой ситуации, в которой мы все оказались, вы поздравляете этих людей, которым не повезло в жизни, как вы поздравляете их с Пасхой?
Ну, вы знаете, мы начали сбор традиционный ежегодный куличей и крашеных яиц для бездомных. Сейчас у нас немножко кормление изменилось, вот, из-за тяжелого положения, да, из-за коронавируса. Мы сейчас другим образом помогаем бездомным, то есть не как раньше они собирались большой толпой. Мы собираем для них сухие пайки, в которые входит определенный набор продуктов. Ну вот, после Пасхи это, естественно, яйцо, кусочек кулича, это обязательно там помидор или огурец. Вот нам добрые люди сейчас пожертвовали большое количество. Мы в каждую посылочку помидорчик или огурчик кладем, там соль и все самое необходимое. Там кусочек сыра, кусочек колбасы, в зависимости от того, что пожертвует. Или кто-то, может быть, напечет пирогов. У нас вот такое тоже бывает. Одна благочестивая женщина печет дома там 100-200 пирогов или там делает там 20 килограммов драников. И вот мы все это распределяем, упаковываем в пакет, приходим в парк, и наши добровольцы на асфальте чертят вот расстояние, которое положено, да, там, 1,5-2 метра, и люди по одному подходят и выстраиваются вот в такую вытянутую очередь, чтобы всем было безопасно. Естественно, добровольцы в масках, перчатках, и выдают каждому вот такой набор. Так мы, собственно говоря, соблюдаем все те требования, которые власти нам определили вот в качестве противоэпидемиологических мер. Главное, что люди не остаются голодными. То есть вот пусть в сухом виде, но они получают еду, и, соответственно, избегают голодной смерти. И в эти наборы мы вот для пасхальной радости, чтобы поделиться своей пасхальной радостью, вкладываем крашеное яйцо и кусочек кулича. Если есть Пасха, то, конечно, кусочек Пасхи. Но она реже бывает, потому что она хранится не так долго, как куличье яйцо. Вот таким образом мы сейчас свои кормления организовываем.
Олег, а ведь, если я не ошибаюсь, это тоже одна из таких наших старинных и очень хороших традиций, когда на светлые недели люди вспоминают не только об изобилии в собственном доме и о том, как порадовать друг друга, но и о тех людях, которым гораздо сложнее, которые оказались вот в такой непростой жизненной ситуации. Вот это милосердие на светлые недели, оно же ведь, у него есть корни в нашей истории.
Безусловно, мы можем читать об этом у Шмелева в «Лете Господнем». Многие очень христиане любят это произведение, я сам его тоже люблю, постоянно цитирую, перечитываю. Действительно, было принято на Светлой Седмице особо помогать. Их и во время поста не оставляли, но вот чтобы принести и разделить эту пасхальную радость со всеми, даже с самыми обездоленными, с те, кого, может быть, в другое время там богатые люди презирают. Но вот благочестивая традиция как бы заставляет их вспомнить о том, о милосердии, и в каждый самый богатый дом открывался и дверь, и специальное угощение готовилось для всех. Любой желающий мог прийти и получить там яйцо, кусочек кулича, там кашу. Вот самое простое угощение, но сытное. И каждый мог прийти и вдоволь наесться. И вот эта благочестивая традиция, она всегда соблюдалась на Руси и была очень широко известна. Вот, конечно, сейчас наша обязанность как христиан сделать так, чтобы вот эту традицию возродить. Ну и мы по мере сил, конечно, это делаем. Ну, и вас призываем, кто как может, там свою лепту внести.
Вот как раз, Олег, мы хотели спросить. У нас с Аллой Митрофановой есть желание принять участие в этом, внести свою лепту, помочь вам накормить обездоленных. И уверен, что и у наших слушателей тоже есть такое желание. Как это можно сделать?
Вся информация есть в моих социальных сетях. Это проще всего найти меня, набрать Олег Ольхов. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Яндекс.Дзене. Есть информация вот эта о нашей акции. Или, если хотите, можно выйти на сайт, который называется «Курский вокзал «Бездомные дети». Или если по названию в строке, это по-английски беспризорный.ру, вы выйдете на наш сайт «Курский вокзал «Бездомные дети», там прочитайте всю информацию. Хочу сказать, что мы собираем яйца и куличи при храме святого апостола Иакова Заведеева в Казённой Слободе. Несмотря на то, что он закрыт, но тем не менее у нас там дежурит сотрудник. Я вот могу дать его телефон, если вы найдете меня в соцсетях, да. Дам телефон, вы созвонитесь, и он у вас примет. Так, опять же, чтобы не создавать толпу, не собираться больше четырех. Он назначит определенное время, где вы можете подвести без очереди, либо отдать ему, либо даже повесить там на ручку двери пакет своим пожертвованием. Ну, либо через наш сайт сделать денежное пожертвование. Там есть такая возможность там через Яндекс.Кассу сделать пожертвование небольшое онлайн, на которое мы сами приобретем вот эти продукты.
Олег, мы с Аллой поздравляем вас со светлым праздником Пасхи. Желаем вам, чтобы все были здоровы, чтобы, наконец, закончилась эта эпоха самоизоляции, чтобы мы снова встретились на ваших удивительных мастер-классах, на вашей прекрасной кухне в Измайловском Кремле. Спасибо вам большое. Мы беседовали с главным кремлевским поваром, с позволения сказать, шеф-поваром, знатоком русской кухни Олегом Ольховым.
Спасибо вам, Олег. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну а через минуту от кулинарных символов Пасхи мы перейдем к музыкальным символам Пасхи, и это будет прекрасно, потому что, в отличие от кулинарных символов, которые по радио попробовать пока еще не изобрели, как музыкальные символы, по радио попробовать все-таки можно. Не переключайтесь, мы вернемся ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».